Говорит Радио Свобода, у микрофона Дмитрий Волчек. В этом выпуске программы «Культурный дневник» моя коллега Елена Фанелова продолжит беседу с писателем и журналистом Валерием Панюшкиным. Одна из последних его книг – это «Мы, беженцы» – пересказ разговоров с беженцами из восточных регионов Украины в первые месяцы российского вторжения, когда власти еще допускали независимых журналистов в лагеря переселенцев. Часть разговоров записана в Европе.
Вторая часть твоих респондентов – это люди в Европе. Ты в Польше людей записывал, я правильно понимаю?
Очень много я их, конечно, записывал по Зуму, поэтому там у меня один в Австрии, другой в Польше, кто-то в Чехии, кто-то еще, да. Я был в Польше и в Риге. Вот так, чтобы живьем с людьми общаться.
И ты находил их как-то через социальные сети,
конечно,
через волонтерские группы.
Конечно.
Одна вещь, которая меня, в общем, очень задела в этих переговорах, вот в этих беженских лагерях в России, это люди, которые приезжают фактически вербовать подростков, молодых людей в суворовское училище или куда-то, в такие структуры. Там видны вот эти попытки смены идентичности людей, молодых.
Мне кажется, это такой паттерн времен Великой Отечественной войны. Ну вот, у мальчика погиб отец. Куда он должен идти? Ну, в Суворовское училище, конечно. Это же абсолютно понятная такая вещь, да.
Вот где кот Кощей-то, это вот он.
И вот эти люди, которые приезжают вербовать детдомовских детей в Суворовское училище, они абсолютно уверены в том, что они делают хорошее дело. А как?
Да, кот Кощей, у мальчика погиб отец, но и ты, мальчик, вырасти и погибнет тоже. Сколько таких историй мы знаем вот сейчас по деревням и маленьким городкам, когда мать похоронила отца, который воевал на Афганской, и похоронила сына, который вот сейчас, или там чеченская и сейчас украинская война. Это прям какие-то удивительные такие совпадения. Часть книги посвящается людям, которые связаны с фондами, которые занимаются здоровьем. У тебя одна из героинь занимается проблемами ВИЧ-инфицированных. Вообще, насколько я поняла, вот эта часть книги – это продолжение твоей журналистской и общественной деятельности, если можно так сказать, как благотворителя, благотворительного журналиста, если можно так выразиться, создателя медиа под названием
«Такие дела».
«Такие дела». Да.
Ну, не то, что я его создал, на самом деле его создали Митя Олешковский и Андрей Лошак.
Со-создатель,
да.
Хорошо.
Я сильно расширил.
И человек, награжденный правительством Российской Федерации,
да,
журналист Валерий Панюшкин, за эту свою, значит, благотворительную деятельность. Давай вот про людей, которые у тебя в книге как раз занимаются медициной. Ты говоришь о людях, которые лишаются паллиативной помощи, лишаются постоянной помощи, как у скрытых жертв войны. Можно об этом чуть подробнее? Вот, например, давай начнем с этой героини твоей, которая занимается поддержкой ВИЧ-инфицированных. Она сама ВИЧ-инфицирована, она русская, и у нее украинский муж.
У нее прекрасная история. И ее старшая дочь имеет российский паспорт, а муж и младшая дочь – украинский. Вот и живи.
Угу, да, с началом войны, да.
Вот как ты будешь жить, да? И живут они в городе Амстердаме, и муж ее в первый день войны встал, собрался и уехал на войну, потому что отечество в опасности. И через год я ей звоню как-то, а там описывается в книжке, как она к нему на свидание ездит.
С красным паспортом.
И как ее с трудом пускают.
И вот через год...
А на свидание она в Украину к нему ездит,
Украину.
Мы должны объяснить
в Украину,
для тех, кто нас смотрит.
Конечно.
Да.
И вот она через год, я ей что-то звоню, она веселая такая, счастливая. Я говорю: Саш, что там, что такое, что за радость? Она говорит: у него туберкулез.
Так, и это значит, что
конесуют
он получает
его
отсрочку.
Конесуют,
да,
его, он там с фронта вернется сейчас. До войны, ну вот до этого полномасштабного вторжения, да, в России, странах СНГ и Восточной Европе была очень разветвленная сеть людей, живущих с ВИЧ. они сильно влияли на решения правительств, они сильно влияли на вот эту
социальную сферу,
международную
всю,
всю эту помощь. Они сильно влияли на бюджеты международных организаций. Они общались все друг с другом, помогали друг другу и так далее.
И Россия была частью этой сети.
Россия была частью этой сети, и внутри этой сети было видно, например, что программы снижения вреда работают, что в Украине эпидемия развивается медленнее, чем в России, потому что в Украине метадон есть, а в России нет. Потому что в Украине там раздача шприцов есть, а в России нет. И уже, конечно, была зверская власть, и повлиять на нее было очень трудно, но все-таки. Вот с началом полномасштабного вторжения эта сеть распалась. Это люди, которые работали вместе и которые вместе работать перестали. И это очень плохо. Что касается ВИЧ-СПИДа, как он там на самом деле шарашит в России, сейчас понять очень сложно. Но, видимо, шарашит.
Шарашит и в связи с санкциями вообще. Онкология, хирургия, короче, многое из, так сказать, технологически зависимых отраслей медицины сейчас находится под угрозой, насколько я знаю, даже не только понимаю, но и знаю. Поддерживаешь ли ты отношения с людьми, которые в России благотворительностью еще занимаются? Каковы там вообще возможности? Потому что, насколько я понимаю, после вторжения России в Украину обществу не до благотворительности? Или это мое ложное ощущение?
Это
люди
ощущение.
Просто перестали светиться?
Люди, во-первых, перестали светиться. Например, я официально вышел из всех фондов, в которые я входил, там, в попечительские советы, какие-то там сотрудничество какое-то, да, потому что я теперь для них токсичен.
Как человек, уехавший?
Раньше-то они такие, вот у нас тут журналист Валерий Панюшкин, то сейчас у нас тут нет журналиста Валерия Панюшкина. Произошло несколько вещей. Первая вещь. Вот все, что касается высокотехнологичных всяких медицинских штук.
Производства, да, и штук.
Ну, например, CAR-T. Это, чтобы понятно было, индивидуальное лекарство от рака. У пациента берутся его раковые клетки, привинчиваются к сломанному вирусу, и иммунные клетки этого человека научаются распознавать его раковые клетки, возвращаются в него
и
обратно.
И сами работают.
Это все делалось в сотрудничестве немецкой компании Miltenyi Biotech, которая в первые же дни войны сказала: нет, ребята. Года полтора не происходило ничего. Остановить исследование на полтора года. Сколько народу померло за это время? Скрытые жертвы войны. Теперь они нашли каких-то китайских партнеров и, кажется, что-то начинают с Китаем делать. Но в любом случае это сильно отброшено назад. Хотят ли люди заниматься благотворительностью? Да, хотят. Но, во-первых, если мы посмотрим на состав президентского совета по правам человека, то мы увидим там военкора Коца, которого там раньше не было. Вот Николай Карлович Сванидзе был, а военкора Коца не было. Теперь Николай Карлович Сванидзе, царствие небесное, нет, а военкор Коц есть. И еще куча там всяких пропагандистов. И еще одна вещь, про которую нужно отдавать себе отчет. В прошлом году благотворительные организации в России собрали 35 миллиардов рублей.
Так.
Это как бы, ну, неплохо.
Весьма.
А государство дало благотворительным организациям 350 миллиардов рублей. 350. То есть от Путина благотворительные организации получили в 10 раз больше денег, чем собрали сами. Послушные стали. В 2024 году 60 президентских грантов получили благотворительные проекты, направленные на празднование победы в Великой Отечественной войне. 90 грантов получили благотворительные проекты, осуществляемые на оккупированных территориях Украины. Самый большой президентский грант получила больница, которая делает протезы для военных. Да, и другие там тоже есть. Но благотворительное сообщество, которое было свободным голосом, которое говорило государству: «Нет, нам не надо, как ты делаешь, нам надо, как нам надо. Вот мы собрали на это деньги и показали тебе, государство, как надо делать. Ты, государство, косолапость детям лечишь тяжелыми операциями, а мы вот собрали на метод Панцетти. И вот, смотри, без операций лечится детям косолапость дешевле в 10 раз. А теперь они все зависят от государства». По опросам, кто же вот делал-то, я забыл, кажется, Вышка, Высшая школа экономики, опрашивала благотворительные фонды. Четверть из них говорит, что президентские гранты – это единственный их источник дохода. 37% говорит, что это важнейший для них источник поступления денег. Да? Благотворительность в России перестала быть независимой, ее купили всю и на корню. Кто-то рыпается, конечно, кто-то чего-то хочет.
Это диагноз Валерия Панюшкина, который в благотворительности разбирается. Для того, чтобы немножко пояснить, вот чем заняты благотворительные организации, они заняты финансированием тех участков в медицине, которые государством пропускаются. Это часто уходовые вещи, это вещи, связанные с постоперационным введением, это вещи во многом связанные с онкологией и со сложными генетическими заболеваниями и так далее, и так далее. Вот если я правильно понимаю.
Ну, это, грубо говоря, внедрение новых не только медицинских, но и социальных технологий,
конечно.
Что важно.
Направленных,
да,
на, в общем-то, защиту людей, на их поддержку внутри болезни, внутри медицинского процесса,
ну, как
внутри
ты
во многом отношений с докторами.
Никакой особой медицинской технологии в хосписе нет. Морфин колешь,
да,
и человек умирает без боли, в чистоте. Что было бы, если бы этого не делать? Ну, он бы умирал в муках.
И как, в грязи.
Как и было раньше.
Как и было,
да,
раньше.
Вера Васильевна Миллиончикова показала государству, что так можно, да? И вроде уже по-другому стало неприлично. И таких вещей в разных-разных областях, что произошло в детской онкогематологии. Когда я написал в 1998 году первую статью про детскую онкогематологию, еще тогда никакого фонда Чулпан-Хаматовой не было в помине, умирало 96% детей, больных лейкемией. Сейчас 85%, я бы сказал, процентов выздоравливает.
Из-за изменения подхода?
Не я, не Чулпан-Хаматова, не Алексей Мощан, доктор, да, это была большая толпа людей, которые вот это делали, да. Один из них был Путин, который приказал строить новую больницу, открывал ее больницу эту сам. Есть возглавляемый племянницей Путина Анной Цивилевой фонд «Защитники Отечества» с бюджетом 1 300 000 000 000 рублей в год.
Впечатляет.
Который фонд должен заниматься ветеранами.
То есть людьми, прошедшие боевые действия,
прошедшие
ранеными,
боевые,
видимо,
ранеными,
да, контуженными,
да,
там, в общем, прежде
там
всего.
Посттравматическое,
да,
стрессовое, mm-hmm, расстройство. Вот, mm-hmm, вот этой моей подруге муж, который добровольно пошел защищать Украину и через год вернулся, он не выносит солнечного света. И он-то как раз совершенно уверен в том, что он родину защищал.
Не за правое дело.
За,
да,
правое дело. Но только он на свет выйти не может. И таких людей огромное множество. Мы слышим про тех, кто ведет себя девиантно. Ветеран боевых действий зарезал свою какую-то там. А новости про то, как он повесился, мы не видим. А новости про то, как разрушены их семьи, угу, мы не видим. Про то, как они работать не могут, мы не видим. Про то, как у них эректильная функция нарушена. Чего там, какая демографическая политика? Миллион мужиков нормально любовью заниматься не могут. Посттравматическое стрессовое расстройство, с которым что-то надо делать, это огромная проблема. А вот теперь угадай, пожалуйста, с трех раз, в социальных сетях фонда «Защитники Отечества» сколько раз употребляется слово «посттравматическое стрессовое расстройство»?
Интересно, хоть один раз употребляется?
Ноль. 1 300 000 000 000 рублей в стране, где 1 000 000 мужиков с посттравматическим стрессовым расстройством. И ни разу не произнесено слово «посттравматическое стрессовое расстройство». Спортивные соревнования у них, фестивали, там, ну, какой-то там слэш-хоккей, вот это вот все.
А то, что человек был в зоне военных действий, тоже нельзя говорить, да? Слово «война» там нельзя?
Нет, нет, ну, они такие, ну, посмотри, там они, герой такой пришел без ноги, там, нормально ему, все хорошо, там, вот штанга у него, там. Ты можешь как угодно относиться к этому, да, там, ты можешь считать их всех преступниками, даже тех, кого туда забрили, но они же вернутся. Они уже возвращаются.
Они уже возвращаются.
И в их семьях ад. И работать они не могут. И что-то с ними надо делать. И самое последнее, что им нужно, это чемпионат по слэдж-хоккею.
Радио «Свобода», культурный дневник. Елена Фанайлова беседует с писателем Валерием Панюшкиным.
За этот час мы нарисовали такую картину про, скорее, про кот Кощея. Понимаешь, вот про бесконечный кот Кощея, про бесконечный кот зла, про отправку на войну, про пренебрежение своими же, я уж не говорю про противника, там просто полное расчеловечивание, и про, значит, мальчиков в Суворовское училище и про слэш-хоккей потом для тех, кто вернулся. Это какая-то нереалистичная картина. Это отношение к жизни как к манипулируемому какому-то процессу. И отношение не с живыми людьми, а отношение с куклами, с марионетками. Поэтому я говорю, что это биополитика. Это не только геополитика, это еще и управление людьми, как если бы они были роботами или ресурсом просто-напросто.
Да, но кто-то собрал эти 35 миллиардов рублей.
Но это очень интересно. Вот мне эта механика, конечно, совершенно непонятна.
Вот да. Есть вот эти люди, которые понимают, типа, ну, вот с этими, значит, упырями, которые возглавляют нас, мы ничего не можем сделать. А вот этому ребеночку операцию оплатить мы можем. А вот этой там бабушке какие-нибудь лекарства купить мы можем. Ну, то есть ужас, конечно. Но там есть вот эти люди, которые собрали эти 35 миллиардов, да? То есть испытали жалость, сочувствие.
Или сочувствие, испытали. Ответственность за
эмпатию
происходящее.
Эмпатию испытали, да. Это вот, мне кажется, главный дефицит. Во всяком случае, в публичном поле, да? В России дефицит не полупроводников, невысоких технологий и всего того, что как-то там втихаря доставляется через Узбекистан или как-то еще, да? В России дефицит сочувствия, жалости. То есть жалость у людей есть, но демонстрировать ее публично не принято. Ты давно видел, чтобы кто-нибудь кого-нибудь пожалел?
В публичном поле нет. Разве что Александр Николаевич Сокуров приходит на ум в каких-то своих вот публичных там проявлениях. Твоя работа во многом была связана до 2006 года, насколько я понимаю, с издательским домом «Коммерсант». Это прям с конца 90-х, кажется.
Да, я был с 98-го года по, кажется, 2006-й. Типа я был спецкором. Ну, то есть это такое прям... Почёт, золотое,
да.
Перо.
Золотое перо, да, золотое перо. И
подчинявшееся главному редактору напрямую и больше никому.
Андрею Васильеву тогда подчинявшемуся, да.
Да.
Ну, это был такой золотой состав «Коммерсанта». И 2006-й, это, насколько я понимаю, приход Алишера Усманова, то есть «Газпрома», и смена вот этого полного, что ли, пакета руководителей. Герои твоей той поры, самые яркие, это, наверное, Ходорковский, который уже в заключении находится, и Евгений Ройзман.
Ну, это уже позже.
Ну, уже позже. Знаешь, я помню вот эту смену, что ли, атмосферы по «Коммерсанту». У меня дома несколько важных для меня газет лежали. И я помню, что году в 2008, когда начался грузинский конфликт, я открыла газету 2004 года, где докладывалось о процессе Ходорковского. И я поразилась, насколько были свернуты все свободы за эти 4 года. Даже вот за это время. Это прям очень видно по «Коммерсанту». У меня коллеги младшие спрашивают в свете модных разговоров о 90-х, а не хотите ли вы, ваше поколение, то есть наше с тобой поколение, поговорить о нулевых и вашей, так сказать, ответственности за то, что там происходило, за деятельность Бориса Березовского, да, например, или что-нибудь вот в этом духе. Что ты можешь сказать об этих годах и о так называемой нашей ответственности?
Наша ответственность, без сомнения, там есть. Без сомнения, мы что-то сделали не так.
Было бы странно утверждать, что это не так.
Если бы мы все сделали так, и все остальные тоже все сделали так, наверное, мы не были бы сейчас в той заднице, в которой мы находимся. А про деятельность Бориса Березовского могу рассказать следующую историю. Прихожу я как-то на работу, и звонит мне секретарша Андрея Васильева со словами типа: «Валера, пожалуйста, быстро зайдите к Андрею, скорей-скорей». Ну, я думаю, что ж такое-то? Захожу в кабинет к Андрею Васильеву, а он телефон ставит на громкую связь, и оттуда визг Березовского. А я говорю: «Уволь эту суку!» Я такой спрашиваю: «Меня?» Васильев кивает: «Тебя». И отвечает ему: «Борь, а заметки писать ты будешь?» Вот так можно относиться к владельцу издания. Это вот тем людям, которые сейчас работают в средствах массовой информации, вот так главный редактор, при всем уважении, относится к владельцу. Другая история такая. Возвращаюсь я ночь-полночь из тяжелой очень командировки, под утро добираюсь до редакции, что-то там сдаю такое, прихожу к только что пришедшему на работу Андрею Васильеву со словами: «Вась, я сейчас сдохну, можно я у тебя на диванчике посплю в кабинете?» Он говорит: «Ну, конечно, спи». Я, значит, ложусь и сплю. Просыпаюсь я от того, что Васильев говорит кому-то шепотом таким: «Ты тихо же, Панюшкин спит!» И я такой просыпаюсь и понимаю, что у Васильева в кабинете сидит Валентина Матвиенко. И это ей он говорит, чтобы она, ну, потише вела себя, потому что тут у него журналист спит, устал, работал из тяжелой командировки. Когда мы это упустили? Ну, когда-то мы это упустили.
Я думаю, постепенно, потому что та свобода отношений, в том числе с политиками, она, в общем, мне тоже знакома по нашей редакции, куда захаживали все, и это очень типично для начала нулевых, для конца 90-х, вот это выстраивание отношений из, так сказать, и с владельцами, и с властью. А когда упустили-то? Как ты думаешь?
Ну, мне кажется, все-таки переломным моментом было дело Ходорковского.
Угу.
Там, знаешь, был какой важный переломный момент. Я написал тогда про дело Ходорковского первую мою книжку. Сейчас, когда я смотрю на нее, я, конечно, много чем в ней недоволен, но в целом вот то, что я могу сказать точно, что я писал, что думал. И когда через 10 лет я встретился с Михаилом Борисовичем впервые, тут-то я и понял, что он думает, что я написал эту книгу за его деньги.
Как это?
Никто не верил, что каждое слово в защиту Ходорковского не проплачено Ходорковским.
Ах, вот как.
И мне кажется, это была огромная стратегическая ошибка. А дальше уже, ну, понятно, этот работает на Ходорковского, этот на Усманова, а этот на Путина, а этот на Потанина, да, и всех как-то разобрали.
Ну, тем не менее, когда пришел Усманов, ты ушел. Дальше ты работал в крупных медиа, там, типа «Ведомости», и что там еще.
Ну, дальше
было?
Я начал, что называется, скитаться.
Угу.
Я немножко поработал в «Ведомостях», в «Нью Таймс» немножко поработал. Нашел я более или менее свое место, вот когда я стал главным редактором таких дел, потому что это была история про то, что мы сами можем собрать деньги, мы сами можем рассказывать про себя важные истории. Да? Там была принципиально важной вещью было то, что мы не следуем чьей-то повестке дня, да? А мы придумываем эту повестку. Вот что для нас важно. А если ты, государство, не хочешь нас видеть, то и хрен с тобой. Мы сами соберем деньги и сами сделаем то, что мы считаем нужным. Такая была идеология. Не маршировать, куда скажут, за большие деньги. А вот тут нам нужно детишечек полечить, вот тут нам нужно поучить детишечек, вот тут нам нужно стариков обиходить, вот тут нам нужно бездомных собак раздать людям. Это, как это пишет Александр Сергеевич Пушкин, да, и тогда был им страшен Гайдук Хризич.
А вот если бы у тебя была волшебная палочка, и ты бы ей взмахнул, это возвращаясь к русским народным сказкам, три желания.
Обостренное чувство жалости. Можно обострить людям чувство жалости или снизить им уровень жестокости. Ты помнишь, как в российском сериале про Мишку-япончика, где одесский бандит Мишка-япончик говорит, да где ж такое видано стрелять в людей? Понимаешь, да? Это ненормально. Стрелять в людей – это ненормально. Сажать девочку за то, что ценники в магазине поменяла – ненормально. Женя Беркович в тюрьме – это ненормально. Ну вот просто представьте себе это. Вот. И это самое главное.
На «Волнах свободы» вы слушали вторую часть беседы Елены Фанайловой с писателем Валерием Панюшкиным. Выпуск программы «Культурный дневник» подошел к концу. Над ним работали продюсер Михаил Касторов и редактор Дмитрий Волчек. Всего доброго.